высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач о божественной литургии. И ведущую роль в этом предприятии играет протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение». Здравствуйте.
Здравствуйте. Так кто из нас ведущий-то все-таки?
Я ведущий программы, а вы в этой программе ведущую роль играете.
Хорошо, что не выдающуюся.
И определяющую. Вон, какие мы вспоминаем удивительные термины. Да, я помню роль партии, да, как же там определяющая была, выдающаяся была, направляющая была.
Не, выдающиеся — это конкретные деятели были.
Конкретные роль, деятели.
Да, там.
А роль была, с одной стороны, направляющая, с другой стороны, определяющая. И я своим слабым умишкой, школьника и студента, никак не мог понять разницу в этих двух дефинициях — определяющая и направляющая. Но так давайте будем считать, что я направляющий, потому что ведущий в прямом смысле этого слова, а вы определяющий, так как определяете общий тон и пафос наших передач.
Знаю, может быть. Но можно и поменять местами, и тоже объяснить это соответствующим образом.
Но, тем не менее, говорим мы, несмотря на такой юмористический тон начала нашей передачи, о вещах вполне серьезных. Мы говорим сейчас о том чине святости, которые поминаются при вынимании частицы из девятичинной просфоры на проскомидии. Напомню, что проскомидия — это одна из частей божественной литургии. Та часть, в которой священник и диакон за закрытыми дверями алтаря приготавливают святые дары. И вот отец Андрей, в предыдущей передаче мы говорили об эпохе святой равноапостольной княгини Ольги, ее сына, великого князя киевского Святослава Храброго, и, в свою очередь, сына уже Святослава, святого равноапостольного князя Владимира Святославовича Рюриковича.
С точки зрения христианской, возможно, осмысление событий истории именно согласно некой правде Божией, высшей правде. Потому что можно историю рассматривать, знаете, так позитивистски, да, релятивистски, вот. А можно историю рассматривать с точки зрения некой высшей правды. Вот мы как раз должны как раз-таки исходить с точки зрения некой высшей правды. Ну, какая была высшая правда вот, в отношении к тому историческому периоду, о котором мы говорим? Она заключается в том, что наши праотцы, славяне, вот, при становлении Южной Киевской Руси, во-первых, исходили, как это естественно бывает для того или иного народа, этноса, из позиции отстаивания собственной самостоятельности, собственного суверенитета. Это, согласно, как говорится, историческому ландшафту, соседству других этносов, народов, более или менее близких или, наоборот, более-менее чуждых, приводило к определенной экспансии, к столкновениям, к отражению агрессии, к завоеванию. И тут, кстати говоря, что княгиня Ольга, что ее сын Святослав, что ее внук, они, как говорится, были на уровне, на определенной высоте. Одновременно с этим происходило, можно сказать, как раз-таки воцерковление Киевской Руси, не только Руси, но и других славянских племен, происходило их христианизация, принятие истины веры во Христа. Это как раз совпало вот с таким пассионарным этническим подъемом, и мы понимаем, что есть, как говорится, значение личности в истории, личности действуют по-разному, и великая княгиня Ольга, как равноапостольная, сыграла свою роль в подготовке крещения Руси. Но своего сына она не могла, правда, обратить, вот у него своя воля, зато внук, великий князь Владимир, сыграл такую решающую роль в христианизации, в принятии веры во Христа всеми его соплеменниками. Ну и свою роль как тот, кто отстаивал суверенитет, такое общественное государственное возвышение Руси сыграл и великий князь Святослав, за что мы ему тоже, если осознаем его роль в истории, тоже в определенной степени благодарны, а уж насколько ему быть или не быть христианином в тот момент, это был, в общем-то, его выбор. И к его выбору мы, можно сказать, тоже должны с определенным уважением относиться. Ну, действительно, как своего рода полководец, как воин, он был на высоте. И, в общем-то, история его драматична, потому что ведь не просто же он пострадал там от набега, да, печенегов, да, его фактически же свои тоже сдали в какой-то степени, если такая версия, потому что он был вынужден там на порогах зимовать, из Киева ему подмога не пришла, хотя, в общем-то, было известно, что он зимует. Не исключено, что тут тоже сыграла роль свою княжеская междоусобица, и то, что помощи не последовало, это тоже характерно. И достаточно драматично его жизнь закончилась, это тоже, как говорится, надо понимать. Еще раз повторюсь, что я не вижу проблемы в том, что вот он не стал христианином. Это дело именно его выбора как свободной личности. И еще раз повторю, что ни христианство, ни сама история полностью не может человека в этом выборе подавить, как говорится, его свободу.
Ой, да не близко от города, недалеко уже не
недалеко от Киева за двери на царе мы жили, нас застали Бога, ядели, караулили, хранили столь на Якие град не видали.
Тут возникает какой вопрос. Мы выяснили, ну, мы знали это, но просто рассказали, что несмотря на все выдающиеся личные полководческие, государственнические качества и намерения Святослава, он, в отличие от матери и сына, конечно, в душу мы к нему не залезем, но фактически он от христианства был далек. Он был привержен тем, ну, назовем их так, ведическим вариантом религии, которые, собственно, как раз после его героической и трагической гибели, в общем-то, исчезают из Руси. И по этому поводу у некоторых современных людей, образованных, которых я, в общем-то, уважаю, возникает вот какая мысль. Ах, если бы заговорщики не убили Святослава Храброго на острове Хортица. Ах, если бы ведическая древняя Русь с ее тысячелетними от Аркаимской степи, что южнее Челябинска, ведущая свое начало, как сказать, близкое по своему мировоззрению гимном Ригведы, ах, если бы она сохранилась, и Святослав бы всех-всех врагов победил, то вот бы мы, значит, жили бы совсем светло, самостоятельно, творчески и так далее. А так мы сейчас вот чуть ли не в рабстве. У меня есть ответ, я чуть позже выслушаю ваш, но кратко мой ответ такой. Мне представляется, я не осуждаю саму эту идею так уж огульно, да, мне представляется, что это было абсолютно невозможно. Исторически, ну, мы помним, что последними язычниками Европы были литовцы, да, и они стали христианами, часть из них стала православными, превратилась в белорусов, часть украинцев, часть стала католиками, осталась литовцами или ополячилась. Но невозможно это было в то время. Не выживали тогда вот так вот государства, племена, народы, страны, великие религии были абсолютно необходимым, и определяющим для становления этноса, для, в конце концов, какого-то пассионарного патриотизма, которое бы этот этнос охраняло, абсолютно необходимым условием, скажем так. И если кто-то вспоминает древнюю Индию, ну, там ведь тоже вскоре было наступление монголов, династия великих моголов с Тадж-Махалом.
Кстати говоря, дольше всех просуществовала монгольская империя именно в Индии, на уровне именно вот этих великих моголов, аж до 19 века фактически.
Да. Но и монголы сами, которые изначально поклонялись Тенгри, да, ну, это было своего рода единобожие, да, но единобожие некому богу-создателю вселенной,
ну,
богу
неба. Не совсем единобожие, это скорее было язычество, которое включало в себя в самых высших представлениях некие элементы, да, единобожие, по крайней мере, не утрачивало представления о неком высшем боге-творце. Это да.
Да, и тем не менее монголы, которым никто не угрожал, которых никто за глотку не держал, а тем не менее они сами владели, в общем-то, половиной мира, да почти всей тогдашней Айкуменой, да? Вспомним, они же владели и Китаем северным, во всяком случае, они владели и Ираном, то есть величайшими центрами мировой цивилизации.
Некоторое время.
Ну, значительное время.
Китаем они фактически 100 лет где-то владели, не больше. По крайней мере, в полном таком подчинении Китая. Потом, как говорится, это полное подчинение, оно все-таки рухнуло. Опять начали происходить смены династий. Они еще какое-то время удерживали, я уж точно не помню, но части Китая, но более-менее полное подчинение Китая, и именно монгольская династия, она фактически, по-моему, около 100 лет там могла удержаться.
Но все-таки именно в период наивысшего могущества Монгольской империи верховные монгольские правители принимают ислам, одну из крупных мировых религий. Еще раньше ислам принял тоже один из величайших центров мировой цивилизации – Иран. Литовцы, последние язычники Европы, приняли христианство тоже не тогда, когда они были бы кем-то завоеваны, да, а тогда, когда они, извините, владели не только Литвой, замком Тракая, когда они Киевом владели. То есть они приняли христианство в период своего наивысшего в истории могущества. И это был абсолютно сознательный выбор. Как мне кажется, вот о чем я хочу спросить вас, отец Андрей, сама постановка вопроса о том, что пусть по-своему где-то благородное, по-своему древнее, но язычество князя Святослава могло на Руси уцелеть, дожить до наших дней и каким-то образом оплодотворять, так сказать, творчески нашу Родину, мне кажется, эта идея абсолютно утопической, нереалистической, невозможной по сути, исходя из всех исторических условий. Я не заклинания сейчас какие-то читаю. Я хочу, чтобы к нам прислушались вот именно те люди, которые, ну, не любят православие, которые отстаивают вот такую точку зрения, которую я выше изложил. Так вот, как вам кажется, убедительно то, что я сказал сейчас? То, что деятельность святых равноапостольных княгини Ольги и ее внука, святого равноапостольного князя Владимира Рюриковичей, она была не только, ну, как бы Богу угодно, она была не только апостольская, да, равноапостольская, она была еще и просто абсолютно исторически, если угодно, ну, вовремя все пришлось.
Я...
Европейская цивилизация к тому времени уже не одно столетие имела, как говорится, внутри себя именно христианскую парадигму, что на Западе, что на Востоке. И, собственно говоря, уже в это время Европа сформировалась именно как новейший Рим. Уже Византия была, в собственном смысле, вторым Римом. Запад при новой династии, пережив период сокрушения Первого Рима и варварского нашествия, и такой вот раздробленности, в это время тоже уже начинает восставать, уже начинает формироваться новая империя, Карла Великого фактически.
Восставать в смысле восстанавливаться?
Ну, восставать в новом качестве. Как говорится, уже новейшая Европа западная формируется. И формируется при всех, как говорится, издержках, как христианская цивилизация. Вот. И здесь, собственно говоря, более восточным племенам, славянским племенам, ну, волей-неволей приходится выбирать между какими-то более универсальными системами, чем в собственном смысле язычество. Потому что язычество – это всегда система-то политеистическая. В этом смысле она всегда более хаотичная внутренняя и менее универсальная, потому что, ну, слишком много идолов, слишком много стихий, слишком много богов. И ведь можно же говорить не только, скажем так, о язычестве и Святослава. Можно говорить о язычестве первоначальном и князя Владимира. Ведь известно же, что он пытался модернизировать язычество. Он пытался, создавал новые какие-то варианты пантеонов.
Да, именно он ввел литовского бога Перкунаса под именем Перуна и, в общем-то, довольно жестоко заставлял ему поклоняться. Да. До этого в Киеве Перуна не знали.
Да, насколько известно вообще вот из археологических даже раскопок, и даже более-менее новейших позднего времени, когда в том же Киеве находят остатки таких вот городищ своего рода, пантеонов языческих, которые явно говорят о таком достаточно позднем их происхождении, то есть, скорее всего, соотносятся именно с временем, ну, вот раннего правления князя Владимира, там даже же отмечали такие характерные особенности, что при строительстве этих площадок, вот этих пантеонов для идолов, использовались материалы явно, которые можно отнести к разрушенным христианским церквям. То есть, видимо, при князе Владимире, при его вот раннем правлении какие-то храмы даже разрушались христианские, а имеющие место быть к тому времени, видимо, еще ранее, начиная с княгини Ольги, вот, а те материалы, которые вот оставались после разрушения этих храмов, использовались для строительства языческих пантеонов. То есть такие есть свидетельства наблюдения. Но потом, как мы знаем из истории, все-таки сознательно достаточно князь Владимир обращается к Византии, к принятию сознательному православия. Это происходит не без определенного соперничества с Византией, определенной дружбы и одновременно соперничества. Известно, что, скорее всего, византийский император обращался за помощью к князю Владимиру, потому что у него были проблемы с дворцовыми переворотами, с покушениями узурпаторов на власть его, вот, и он был вынужден прибегнуть к помощи дружин князя Владимира, который действительно вслед за Святославом, который тоже был известен на Византии как достаточно серьезный соперник, ну, Русь имела достаточно серьезную силу, и Каганат разгромила к тому времени уже. Одним из условий, по всей видимости, был династический брак. То есть император обещал свою сестру Анну выдать замуж за князя Владимира. А потом, ну, есть такая версия, видимо, попытался это дело слово свое не исполнить, потому что, в общем-то, это было не очень-то уж так уж принято выдавать особ царского дома за варваров, династический именно брак таким образом приветствовать. Но тогда есть версия, что князь Владимир берет Корсунь, то есть Херсонес, угрожая таким образом хлебным, в том числе колониям Византии, после чего императору византийскому пришлось свое слово все-таки сдержать. И здесь же уже вплетается и то, что князь Владимир принимает крещение. И надо думать не только потому, что важен для него был этот брак династический, а именно особу царского дома выдавать за некрещенного, ну, было совсем не камильфо для византийских императоров, византийского двора, христианского, православного. Но, естественно, не к тому говорю, что князь Владимир принимает крещение только потому, что он желал вступить в династический брак с особой именно вот византийского двора. Действительно, это был сознательный выбор его личный и личная перемена его жизни после крещения от именно чисто такого образа языческого, многоженства, там, идолопоклонничества и так далее, а именно его вот личный переворот жизни, когда он Владимиром Красное Солнышко становится действительно христианином на троне, ну, на троне, конечно, для князей еще Киевской Руси еще рановато говорить, но все равно это уже было образование геополитическое, которое соперничало с самой Византией, не шутка, которая могла диктовать условия Византии. Извините, это, так сказать, какое-нибудь мелкое княжество было бы не в состоянии осуществить. Вот, потому что Восточная Римская империя, которую мы по привычке современно называем Византией, это в то время-то все-таки была самая могущественная держава мира.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.